Глава 25. Ужин был шарадой. Отец не почтил нас своим присутствием. Фели, Даффи и я сидели за едой, ведя себя до отвращения прилично. Передавали соль и перец, подавали холодный горох, сопровождая все это изысканными просьбами и благодарностями. Ужасно. Никто из нас не знал, что происходит с Букшоу и с отцом, и никто не хотел быть первым, кто об этом спросит. Тем, кто бросит последний камень, тот самый камень, который навеки разрушит наш хрупкий стеклянный дом. Как будто слова могут вызвать его окончательное падение.
«Прошу прощения, могу я вас покинуть?» — спросила Даффи.
«Разумеется», — слишком быстро ответили мы с Фели в унисон. Мне хотелось заплакать. А еще мне хотелось уйти в лабораторию, приготовить огромную партию йодистого азота и взорвать весь мир и всех в нем, превратив их в огромный гриб багрового дыма. Люди подумают, что настал конец света. Море стеклянное, подобно кристаллу, звезда полынь, 7 светильников, радуга вокруг престола, и второй ангел проливает свой сосуд на море, которое превращается в кровь мертвеца. Я им покажу. Им придется задуматься. Кровь мертвеца. Все началось с крови, не так ли? Вот что вертелось в моем мозгу, когда я поднималась по ступенькам. Вначале были кровь раздавленной лягушки и кровь моей семьи, отливающая красным под микроскопом. Витраж с кровью Иоанна Крестителя и кровь, капавшая с деревянного чела святого Танкреда. Мне до сих пор не представлялась возможность рассказать викарию о результатах моего анализа. Потом... кровавое пятно на полу внутреннего помещения органа, где убили мистера Коликута, но, конечно, это была не кровь. Это окрашенный красным цветом спирт из сломанного манометра органа. Крови мистера Коликута там не было. Конечно же, ни капли, ни в помещении, где его убили, ни в могиле, где оставили его тело. Нигде между этими двумя точками, насколько я знала. В деле мистера Коликута стоял вопрос не столько о кровавых пятнах, сколько об их отсутствии. Очевидный вывод, его не зарезали и не застрелили, а отравление, к моему превеликому сожалению, даже не обсуждалось. Несмотря на то, что гробовщик Уилфрид Саурби сказал Адаму о внутренних разрывах, очевидно, что эти повреждения были нанесены уже после смерти. Никакой крови! Что и требовалось доказать? Не надо быть профессором Эйнштейном, чтобы понять, что мистер Коликут, вероятнее всего, умер от удушья. На самом деле, я поняла это, как только его увидела. Один противогаз уже о многом говорил. И тут я вспомнила, что были еще белые рюши под подбородком, как у разбойника. Носовой платок, засунутый под противогаз. Но зачем? Ответ стукнул меня, словно упавший на голову кирпич. Эфир. Диэтиловый эфир, старый, добрый, C2H5O. Это вещество открыли в 8 веке персидский алхимик Абу Абдалла Джабер бен Хайям бен Абдалла Аль-Куфи, иногда именуемый Гебером, а в 13 веке Раймунд Лулий, иногда называемый доктор Иллюминатус. И его в мгновение ока можно состряпать дома из серной кислоты и нагретого винного камня. Его также можно утащить из больницы или приемной врача. Легко было представить последние секунды мистера Коликута. Влажный платок, прижатый к носу, сначала холод, а потом сильное жжение, сменившееся онемением, горячий и сладковатый привкус, когда он пытался вдохнуть, тепло в желудке, притупление всех чувств, кружащаяся темнота, а потом... что? Что ж, разумеется, смерть. Если эфир держали слишком долго или его было слишком много. Вполне могли случиться паралич центральной нервной системы и отказ дыхательного аппарата, если не оказать необходимую помощь. Я прочитал эти скверные подробности в классическом труде Генриха Брауна «Местная анестезия», зачитанный экземпляр которого дядюшка Тар держал на полке над письменным столом. Его собственные эксперименты с новокаином и ставаином, названным в честь француза, Эрнеста Фурно, фамилия которого по-французски означала «печка», были хорошо задокументированы на полях дневников дядюшки Тара микроскопическими заметками. Примечание. Эрнест Фурно, 1872-1949 годы, французский химик, сыгравший большую роль в развитии местной анестезии. А «печка»
непереводимая игра слов. Английские «стоваин» и «стова» — печка. Конец примечания.
Но кто в наши дни в Бишоп-Лейсе может раздобыть эфир?
Очень немногие. На самом деле, если задуматься, врач — это единственный человек на Земле, который регулярно носит с собой в чемоданчике это вещество. Мне надо поговорить с доктором Дарби. Завтра пасхальное воскресенье, он почти наверняка будет дежурить в церкви на случай медицинской необходимости, как обычно, организуя игры с пасхальными яйцами. Можно поймать его у покойницкой и мимоходом поинтересоваться, не пропадало ли у него что-либо из его чемоданчика в последнее время. Но сначала мне надо поспать. Должно быть, это Доггер принес Эсмеральду из оранжереи, потому что я обнаружила, что она с довольным видом взгромоздилась на железное кольцо лабораторного стенда, снеся свежее яйцо мне в кровать. Сохраню его на утро, решила я. Завтра предстоит долгий день. Отец разбудит нас в 5 утра, чтобы мы могли легко позавтракать перед 3-часовой службой. Будучи католиками, мы обязаны поститься как минимум с полуночи, перед тем, как получить святое причастие. Только те, кто был очень болен или находился при смерти, могли съесть тост с мармеладом. Однако отец был с этим не согласен. «Горячий завтрак необходим, если не обязателен», — говорил он нам. «Никогда не знаешь, когда ты поешь в следующий раз, и поешь ли ты вообще». Это мудрость, которую он, по-видимому, сформулировал во время военной службы, но мы были достаточно умны, чтобы не задавать вопрос. В дискуссии с викарием он установил срок в 3 часа, достаточный, чтобы удовлетворить и желудок, и дух закона.
«Должна сказать, что отец намного опережает время». Он не видит ничего плохого в том, чтобы принимать святое причастие в алтаре англиканской церкви, вместо того, чтобы ездить за этим в Хинли, в Деву Марию Семи Скорбей.
«Это наш непременный долг», — вечно твердит он нам, — «поддерживать местного производителя».
Что ж, да будет так. В 8 утра мы будем присутствовать на утренне, а в 11 примем участие в литургии, где будут задействованы все. Хор, орган, псалмы с традиционными ответами, первоклассная проповедь, в общем, весь парад. Я откопала под кроватью коллекцию пластинок, позаимствованных из спальни Фелли. Концерт для фортепиано «Ля минор» Грига, который, по словам Фелли, изображал солнечный свет и тени в ледяных фьордах, где в море падают блестящие, как бриллианты, куски льда размером с букшоу. Я завела граммофон, поставила иголку на бороздке пластинки, нырнула под одеяло и подтянула его к ушам, когда зазвучала музыка. Под колыбельную в исполнении струнного оркестра Лондонской филармонии я уснула мертвым сном еще до начала весны. Мне снилось, что я на кладбище святого Танкреда, где среди могил были расставлены столы примерно с дюжину. За столами сидели жители Бишоп-Лейс и окрестностей, все одетые в костюмы орликина с ромбовидными узорами. Цвета их шелков были настолько роскошными, что люди казались фигурами на витражах. На столе перед каждым игроком, или участником соревнований, я не уверена, стояли одинаковые пазлы, запечатанные, и за каждым человеком стоял рефери с пестрым флагом. «О, вот так веселье», — подумала я, — «турнир по сбору пазлов». Раздался свисток, флаги метнулись вниз, и игроки открыли коробки и начали как безумные лихорадочно разбирать части пазла. Один или два человека уже нашли детали, образующие край картинки. Судья в напудренном парике и пенсне прогуливался между столами, останавливаясь за спиной каждого игрока на пару секунд, чтобы сделать какие-то заметки в огромной старой папке. Когда я приблизилась, чтобы рассмотреть пазлы получше, похоже, они изображали либо святого с золотым свечением вокруг головы, либо залитую лунным светом скалу, выступающую из полуночного моря, темная фигура в церковном облачении. Это викарий. Жестами дала понять, что мое вмешательство тут же будет пресечено человеком с лопатой. Я резко повернулась и оказалась лицом к лицу с надсмотрщиком, человеком с лопатой, Мистанти. Тут я проснулась и села в кровати, у меня колотилось сердце. Если до этого момента я не понимала до конца, как и почему был убит мистер Коликут, теперь я это знала точно. Часы показывали 5:50, слишком поздно, чтобы еще вздремнуть. Я выпрыгнула из кровати на холодный пол, облила холодной водой из кувшина руки и лицо и влезла в накрахмаленное белое платье, отделанное оборками, которое приготовила для меня миссис Мюллетт.
Приготовленное на пару яйцо эсмеральды и парочка тостов, поджаренных на бунзеновской горелке, сошли за плотный завтрак. Я достала пробку из ящика стола и обуглила ее в огне горелки. Когда пробка остыла, я повозила ею по своим векам, уделяя особенное внимание нижним, потом втирала сажу, пока она не приобрела правдоподобный пурпурно-серый оттенок. В качестве финального жеста я взбила волосы в воронье гнездо и побрызгала холодной водой на лоб. Я взглянула на себя в зеркало. Довершенный остатками яйца, прилипшими к губам, эффект был поразительно убедительным. Отец Даффи и Фили уже сидели за столом, когда я, спотыкаясь, вошла в столовую и удивленно осмотрелась. Я села на свое место, не говоря ни слова, и не двигалась, уныло сложив руки на коленях. «Господи!» — воскликнула Фили. «Да ты только посмотри на себя!» Отец и Фили подняли взгляды от сухих тостов.
«Я... боюсь, я не в состоянии», — выдавила я.
«Простите, я почти не спала. Кажется, я съела что-то не то». Я поднесла ладонь ковшиком к рту и надула щеки.
«Съешь кусочек тоста», — сказал отец, — «и отправляйся обратно в постель. Я зайду взглянуть на тебя, когда мы вернемся домой».
«Спасибо», — ответила я, — «но я не голодна. Сон — лекарство от всех болезней», — процитировала я слова миссис Мюллетт. Наверху я переоделась из пасхального платья в юбку и свитер и сменила туфли пай девочки на более удобную обувь. Через несколько минут я уже вылезала, тихо, осторожно, из окна портретной галереи на первом этаже. Ночью шел дождь, и Гладис промокла. Я встряхнула ее хорошенько, и холодные сконденсировавшиеся капли полетели с нее, словно дождь из бриллиантов в лунном свете. Меньше чем через 10 минут мы будем в святом Танкреде.